Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Потемко, и сегодня в студии у нас Альберт Юрьевич Силантьев, доктор технических наук, профессор Российской академии наук. Здравствуйте, Альберт Юрьевич.
Добрый день, Алексеевич.
Альберт Юрьевич, на двух прошлых наших эфирах мы поговорили о теории социальных организмов. Я бы хотел попросить сейчас вас рассказать об аксиоматике, которая принята в вашей теории.
Хорошо, давайте этим и займемся в этой записи. Итак, еще раз добрый день, слушатели и зрители. Мы сегодня продолжим наш разговор про теорию социальных организмов. Очень коротко напомним, что на предыдущих двух записях мы с вами обсудили такие фундаментальные или базовые понятия, как социальный организм, социальный ресурс, а также рассмотрели простейший инструмент, психодинамику, с тем, чтобы можно было анализировать, ну, скажем так, простенькие ситуации, в которых может оказаться человек или какую-то систему, если он захотел рассмотреть.
Альберт Юрьевич, я вас перебью и ловлю на слове. Вы обещали проанализировать какие-то ситуации уже с применением вашей теории. Я надеюсь, следующие наши передачи будут посвящены именно практическому применению вашей теории.
Хорошо. Я думаю, в этой и в следующей записи, которую мы в ближайшее время сделаем, вот, мы посмотрим на некоторые приложения. Они больше будут такие, наверное, пока исторические. А вот то, что касается нас сегодня и будущего, это вот в последующих передачах. Ну что, приступим.
Давайте.
Итак. Как и всякая теория, теория социальных организмов должна иметь базис, на котором, твердый базис, на котором она должна основываться. Вот таким базисом являются простые утверждения или аксиомы. Этих аксиом всего три, вот, и, наверное, их вполне достаточно для того, чтобы раскрыть довольно-таки сложную систему, которая является социальной, как бы, системой. Значит, что же это за аксиомы? Если просто по названиям их перечислить, то это дуальность, финитность и относительность. Ну и поговорим о том, что это такое. Дуальность – это способность определять какие-либо понятия. Без понятий понятно, что нельзя никакую теорию рассматривать. Так вот, понятия, если их определять, определяются парами. Невозможно определить одно понятие само по себе. О чем это говорит или где это может быть применено? В самых фундаментальных вещах. Обычно люди исторически или философски рассматривают разные системы, которые базируются либо на материализме, либо на идеализме. Соответственно, у нас есть два крупных понятия – материя и информация, ну или идеальная. Так вот, ни одно из этих понятий невозможно определить без другого. И поэтому эти понятия живут вместе. Отсюда сразу очень важный вывод, в том числе для теории социальных организмов, состоит в следующем. Если вы хотите в чем-то разобраться, надо отслеживать как движение материальных ресурсов, так и информационных. Без этого системы рассматривать невозможно. Ни материя без информации не живет, ни информационные процессы без материальной, как бы, поддержки невозможно. Поэтому вот в рамках этих записей, скажем так, или нашего общения, слушания, мы будем считать, что мы находимся на позиции дуализма, когда и материя, и информация существуют одновременно и одновременно должны учитываться. Двинемся давайте как бы чуть дальше. Финитность. Простыми русскими словами – это конечность. Значит, почему она для нас важна? А дело в следующем. Любой процесс имеет начало и имеет конец. Любое количество элементов или какое-то понятие, которое измеримо, также как бы обладает самым маленьким и самым большим. Ну, для примера, время, например. Даже Вселенная у нас по нынешним, как бы, воззрениям возникла в какой-то момент времени, и ее существование конечно с точки зрения того времени, которое мы используем. То же самое относится к размерам. Вот. Что для нас важно в дуальности? Дело в следующем. Если количество понятий или количество элементов, или количество состояний в социальной системе конечно, и мы рассматриваем динамику перехода между этими состояниями, то рано или поздно система, выйдя из какого-то состояния, должна попасть в это же самое состояние. Вот такое движение по циклу, оно является типовым для всех сложных систем, и в том числе для социальных систем. Для нас существенно следующее. Пользуясь вот этими понятиями циклов, мы можем анализировать самые, ну скажем так, часто встречающиеся ситуации, которые реализуются в социальных системах. Ну и теперь более привычным, как бы скажем так, термином мы будем говорить не про циклы, а мы будем говорить про жизненные циклы различных социальных организмов. Ну, если простыми человеческими словами, то организм должен родиться, развиться, иметь интенсивную фазу, как бы, когда он существует, как бы, и действует, ну и потом тихонько угаснуть и умереть. Что здесь важно? Циклы, они бывают, ну, скажем так, как циклы какого-то отклонения, но есть и большой цикл, который характеризует жизнь всего организма. И вот часто очень важно понять, а что же происходит. Происходят какие-то небольшие колебания по циклам вокруг какого-то состояния, в котором находится организм. Или это изменения в социальном организме, которые касаются больших изменений, связанных с его жизнью. Проще говоря, если вы попали в кризис, то надо понимать, это что? Конец жизни? Или это всего лишь навсего какое-то состояние, которое вы преодолеете и сможете как бы развиваться или двигаться дальше? Ну и уже вот прозвучало это слово «кризис». Давайте подумаем или попробуем как бы определить, а что же это такое? Ну, если простыми словами, то кризис можно определить как потерю социального организма какого-либо рода ресурсов или характеристики его поведения. Ну, например, человек имел представление, куда он идет, цель. И если эта цель каким-то причинам либо пропадает, либо становится ненужной, неэффективной, то это кризис. Почему? Вы активны, но вы уже не знаете, что делать. Кризис другого типа. Если вы действительно сангвиник, у вас активность есть, есть цель, но пропали физические ресурсы, то есть ресурсы, которые вам позволяют производить изменения в материальной как бы, сфере. Вы тоже попали в кризис. Цель есть, но как до нее дойти, вы абсолютно как бы, не понимаете. Как относиться к кризисам? Вот, наверное, это один из самых важных выводов социальной теории, что руки бросать не надо. Надо понимать, что это естественное состояние любого организма. Поскольку время жизни ограничено, и вся развитие как бы, систем проходит по циклам, мы хотим этого или не хотим, проходим через кризисы. Причем кризисы – это полезные, скажем так, в целом для организма состояния. А почему? А потому что как раз в момент кризиса меняется либо способ добычи материальных ресурсов каких-то, либо способ условной информации, которая определяет поведение систем. Таким образом, кризис – это что-то естественное, что связано с разумом. То есть живая система стремится сохранить и развить условную информацию, а разум приспособить эту информацию к жизни. Жизнь меняется, появляется кризис.
А вот у меня уточняющий вопрос по поводу кризиса. Ну, к примеру, социальный организм теряет какой-то некий ресурс. А если он теряет два ресурса, которыми обладал три, это что вот такое? Это глубина кризиса?
Если мы говорим о типах ресурса, так сказать, ну, это всего лишь только тип кризиса, это может быть совершенно не глубина, потому что в разные моменты времени разные ресурсы являются доминирующими. И сегодня мы еще будем говорить о ценностях, это очень как бы важная вещь, ну и вот они как раз больше, скажем так, характеризуют глубину кризиса, но Мы этот вопрос просто сейчас запомним, а потом на него как бы ответим. Итак, на сейчас, на текущий момент мы позиционируем, что кризисы – это естественное, нормальное как бы состояние развития социальных организмов, и чаще всего они связаны все-таки не со смертью, а связаны с переходными состояниями в организме. Перейдем к третьему, к третьей аксиоме, которая очень важна, это аксиома относительности. Но об относительности говорят очень много, уже лет 100 говорят, поэтому каждый, наверное, считает себя специалистом как бы в этом понятии. Однако мы сейчас попробуем на относительность посмотреть с особой как бы точки зрения. Относительность говорит о том, что если кто-то наблюдает мир, то его представление о мире зависит от его позиции. То есть, если вы смотрите на один и тот же процесс, который происходит в мире, но смотрите с разных позиций, с разными инструментами, с разными интересами, вы видите совершенно разные вещи. Ну, например, взять войну на Украине. Все мы видим ее совершенно по-разному. То есть, со стороны России это естественная реакция на угрозу, которую проявляют, ну, скажем так, европейские, западные как бы страны. И то, что происходит на Украине в виде СВО, это для нас важно, жизненно важно, и мы не можем так не делать. С другой стороны, с европейской точки зрения, они продвигают свою демократию, якобы, так сказать, да, они борются за ресурсы, то есть у них есть понимание, что их жизнь очень жестко зависит от тех ресурсов, которые они могут получать. И Россия для них лакомый кусочек. В этом смысле правильно на Украине вести борьбу против России для того, чтобы обеспечить собственное выживание. То есть взгляд на один и тот же процесс, на борьбу, которая происходит, имеет две правды, условно говоря. Вот. И эти правды зависят от того, с какой точки зрения вы смотрите, на какие в итоге ценности вы опираетесь. Но это потом. Для нас сейчас важно следующее. Если взгляд на мир зависит от позиции, а каждый человек занимает свою позицию, он является одновременно и маленьким миром, и точкой наблюдения, поэтому видит мир по-своему. Так вот, для каждого человека важно теперь, важно и понимать, и действовать в сторону чего? С тем, чтобы понять свою позицию, выработать ее, понять свои интересы. Если этого не сделать, то человек попадает в ситуацию, когда он втягивается в чужие интересы. Он становится не фигурой, не игроком, а фигурой, которой как бы играют. То есть он может даже не понимать, что им пользуются, что им управляют. Почему? Не понимая собственные значения и собственную роль в окружении, которое как бы происходит.
Ну, другими словами, он свою субъектность теряет и становится объектом,
совершенно верно,
которым уже манипулируют.
Принцип относительности как раз и требует практически того, чтобы человек создавал свою субъектность, чтобы он разбирался в своей позиции, в своих интересах. Вот. Ну, а иначе примыкаешь и становишься меланхоликом в большой толпе.
Ну, обретение субъектности – это относится ведь ко всем социальным организмам, как то человек, абсолютно семья, верно, коллектив, общество и так далее, и так
совершенно
далее.
Совершенно верно. Если возьмем предприятие, например, предприятие должно найти свое место в более крупном сообществе, более крупном организме, спозиционировать себя не просто как объект, который зарабатывает деньги, а что он дает людям. Без этого никак невозможно, потому что позиционировать с точки зрения «я занимаюсь коммерцией, я хочу сделать большие деньги», оно сразу отторжение вызывает. Вот, потому что эти интересы, они не связаны с интересами тех, с кем вы коммуницируете.
Ну да, сейчас все предприятия пытаются прописать в первую очередь свою миссию.
Да.
Они так и называют, этот термин употребляют.
Так, а вот теперь мы сейчас займемся следующим. Мы введем еще одно очень важное понятие для социальных организмов, и оно тоже следует из теории, а из аксиомы относительности. Дело в следующем. Мы уже в психодинамике пользовались таким приемом, что сравнивали ресурсы, ну, то есть мы говорили о том, что они активны или целенаправлены только с позиции относительности, то есть по отношению к другим как бы, ресурсам. Так вот, о социальных системах очень важно так называемое понятие ценности ресурса. Что это такое? Ну, в соответствии с социальными законами ресурсы можно обменять. Но если вы занимаетесь обменом или превращением ресурсов, то вы должны знать цену относительно. То есть, сколько объем одного ресурса можно поменять на объем другого ресурса. Ну, какие примеры привести? Ну, например, вы решили как бы в семье завести еще дополнительный ребенка. Естественно, вы должны сделать какую-то финансовую оценку, сколько вы потратите на то, чтобы этого ребенка поднять на ноги. Вы должны провести какую-то социальную как бы, оценку с точки зрения, а что вы можете дать этому ребенку, когда он вырастет. Да? Должны понимать отношения окружающих с точки зрения, а вот у вас появился там дополнительный ребенок, а как к вам будут относиться. В том числе с учетом того, что потеряется какое-то время на общение с другими и так далее, и так далее. Вот. Так вот, когда вы сделаете такую оценку, вы должны будете взвесить и в итоге принять решение, а что же для вас ценно? Завести ребенка или жить по-прежнему и как бы заниматься другими вещами, ну, например, карьерой или зарабатывать деньги, ну или заниматься, там, скажем, наукой. Соответственно, можем наблюдать такую, ну, скажем, тенденцию или характерное поведение. Если человек хочет очень хорошо жить, и он заботится о том, чтобы заработать средства на эту жизнь, то он старается не иметь много детей. То есть повышение уровня жизни приводит к снижению рождаемости. Причем каждый человек, конечно, не думает за государство или там, за свою цивилизацию в целом. Поэтому он рожает одного и меньше даже часто, как бы, так сказать,
ребенка. А можно немножко, вот тут вопрос провокационный. Сколько у вас детей?
Четверо.
Вот.
Ну, это соответствует моей позиции ценности. То есть я понимаю, что... Продолжение рода – это очень важная как бы, вещь. Второе, я понимаю, что дети дают очень много людям.
Но, тем не менее, вы относитесь к социально обеспеченным людям, так я понимаю?
Ну, не знаю, как сказать. Это все дело, опять-таки, относительно. Но я себя считаю человеком средним достатком. Вот. И, скажем так, мое небольшое внимание к деньгам, оно определяется своими потребностями. Поскольку я люблю науку, люблю технологии разные, так сказать, у меня есть куда приложить руки, чем занять свое время. Поэтому я часто даже так делаю оценки. Например, я мог бы работать и зарабатывать достаточно большие деньги. Так вот, я для себя считаю так, что свое свободное время я покупаю за эти деньги у себя. И вот эти огромные платежи только я могу себе позволить. Вот.
Ну ладно, мы немного отвлеклись, ну, вернемся.
Да, мы отвлеклись, ответимся, давайте. Да, спасибо, значит, к относительности и к ценности. Итак, что такое ценность ресурса? Это очень важно. Ценность ресурса – это понимание, что важнее, что вы хотите в первую очередь получить в результате жизни. Ну, вы, как вы правильно подчеркиваете, это не отдельный человек, это может социальный организм в целом и цивилизация даже как бы в целом. И вот поскольку ресурсов-то мы обобщенных сумели выделить только 4, то на самом деле существует только 4 позиции, очень четкие и ясные с точки зрения превалирования одних ресурсов над другими. То есть, если вы считаете, что отдельно взятый ресурс какой-то из этих 4 является самым важным, и все остальные ресурсы должны быть ему подчинены, то жизнь ваша и изменение как бы того социального организма, в котором вы живете, или вас самих, как раз связано с наращиванием этого ресурса. Любите науку, вы будете все больше и больше знать там. Но это будет происходить за счет потери времени. Может, у вас родится меньше детей, может, меньше вы заработаете, меньше поучаствуете во всяких политических процессах. Вот вы сконцентрируете и то время, и тот жизненный ресурс, который у вас есть как у человека, вы посвятите, скажем, науке. Вот. Почему это так важно? А вот сейчас мы поймем. Оказывается, люди объединяются в структуры или в социальные крупные организмы в соответствии со своими предпочтениями ценностей. Поэтому ну вот я сейчас дам определение такого большого социального организма, как цивилизации, как раз через приоритетность ресурсов. Итак, определение. Цивилизация – это большие общности людей, которые объединяют один единый ресурс, который является для них самым ценным. Еще раз вдумайтесь. Всего лишь представление о том, что какой-то тип ресурса является самым важным, объединяет людей в самые огромные сообщества. Ну и в соответствии с тем, что ресурсов-то у нас всего 4, значит, получается, что при таком определении одновременно может существовать только 4 цивилизации. Многие на меня посмотрят сейчас косо. Почему? Да потому что многие исследователи посвятили свою жизнь определению цивилизации и связывают это и с этическими, и с культурными, и конфессиональными всякими вещами, с традициями и так далее. Вот все это включается в это определение. Дело в следующем. Цивилизация, конечно, обладает всеми видами ресурсами, но что-то в них доминирует. И люди действуют внутри этих цивилизаций с тем, чтобы развить этот ресурс, с тем, чтобы превратить и свои ресурсы, и ресурсы окружающего мира в сторону роста вот этого основного ресурса.
Ну вот назовите эти 4 цивилизации.
Вот давайте, да, и попробуем их сейчас немножко поанализировать и посмотреть. Итак, возьмем ресурс капитал. Ну, это западная цивилизация. Люди, ну что это, Америка, это так называемые страны G7, которые себя позиционируют как самые развитые. Вот. Но если вы посмотрите поглубже в психологию этих людей, то можно заметить следующую вещь. Договариваются они, принимают решения или действуют, исходя из приоритета высшей ценности капитала или денег по-простому, да? То есть деньги – это одна из форм, но как бы наиболее понятные и ярко выражающие как бы свойства капитала. И вот несколько просто жизненных примеров. Некоторое объявление такое в научном журнале. Английские ученые произвели исследование, значит, и установили, что мужчина, находящийся в состоянии развода, испытывает ровно точно такой же стресс, как при потере 13,5 тысяч фунтов стерлингов.
Удивительный подсчет.
Значит, с нашими ценностями, с нашим подходом к жизни нам это совершенно непонятно.
Абсолютно непонятно.
Как можно сравнивать, значит, объем денег, так сказать, со стрессом, который человек испытывает в формировании как бы семьи. Для них это вполне естественно. Почему? Да по простой причине. Капитал или деньги для них является основным фактором. Максимальное количество действий или значит, разрешение ситуации, которые есть у них в жизни, они проводили через деньги. Поэтому у них нейронные системы, их разум, мозг устроен таким образом, что деньги сравнивать с чем-либо им проще всего. Поэтому для того, чтобы что-то понять и описать, они оценивают это в объеме денег. Вот и все. Давайте посмотрим на другую цивилизацию. Ну, Китай представляет собой центр еще одной цивилизации и ключевым, значит, ресурсом, элементом здесь является народ. Вот если посмотреть на всю историю Китая, на все взаимоотношения, которые как бы рождаются в Китае, там основная проблема, которая решается, как ужиться большому количеству людей при наличии очень небольших ресурсов. То есть небольших территорий, небольших заработков, там, но большого количества людей и большого количества интересов. Для нас это тоже будет удивительно как бы видеть, но если мы посмотрим, например, на китайских туристов, а это я привожу все примеры из личной как бы жизни, да, вот мы с женой поехали в Италию, в Рим, вот, смотрим, приезжают автобусы, китайские туристы, оттуда вываливается человек 20-40, которые одного возраста, одинаково одеты. Значит, ну, не знаю, вплоть до того, что похожие мысли у них одинаковые. Даже более того, если они формируют какие-то группы, то в этих группах одни мужчины или одни женщины. Почему? А потому что такой вот интимный как бы вопрос, как сходить в туалет, у них тоже осуществляется коллективно, и проще привести их, я извиняюсь, в один найти в туалет. Ну, как это не смешно, нам это кажется смешно, а с их точки зрения это нормально. Почему? Они готовы отдать некоторый собственный ресурс свободы или принятия решения за то, что многие, ну, скажем так, жизненные вопросы будут решены за них. То есть они делегируют часть своей свободы сообществу, которые решают проблемы, которые стоят перед ними.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Ну вот мы обозначили, что Китай – это цивилизация, которая опирается на людей. Ну, кстати, вот еще один как бы из факторов таких, если мы будем анализировать поведение китайцев. Китайцы за очень длительное время существования своей цивилизации, а их цивилизация сделала несколько циклов, разработали большое количество стратегий, как противостоять противнику. И надо отметить следующее. Стратегия прямого конфронтационного противостояния у них считается самой слабой, самой последней. То есть, если вы не смогли решить по-другому проблему, то вы как бы, ну, плохой стратег. А какие стратегии доминируют? А вот те, которые решают вопросы без уничтожения людей. Информационно, хитростью, ожиданием, способы разные, там 48 штук. Но конфронтация прямая у них – это последний прием. То есть, если мы смотрим на политику Китая, то мы понимаем, что Китай будет уклоняться от прямого столкновения военного, так сказать, до последнего. Он будет проигрывать где-то в экономике, в торговле, так сказать, в территориальном, может, даже как бы в некоторых вещах. Вот, но он будет стоять до последнего. Но когда произойдет война, придется пользоваться этим ресурсом. Ну и тогда, как в старом советском анекдоте, китайцы сначала запустят свой самолет, потом три танка, а уже потом малыми группами по 3-4 миллиона пойдет пехота. Вот. Ну вот это, конечно, для небольшого как бы развлечения, но суть все-таки в поведении Китая, она во многом улавливается. То есть Китай опирается на основной свой ресурс народ, в том числе делает деньги за счет как бы народа. Вот. Но тратит этот ресурс в самый последний как бы момент. Третья цивилизация – это ислам. Значит, многие считают, что все-таки цивилизация этого типа, которая базируется на менталитете, она все-таки в Индии. Ну вот, скажем так, моя точка зрения, все-таки ислам более чисто ментальный, потому что все-таки Индия, она не несет одной ценности. В Индии раздроблены как бы ценности, их две. И о том, что из себя представляет Индия, мы чуть-чуть позже проговорим. А сейчас вернемся к определению как бы цивилизации, единой по одной ценности, и смотрим на мусульман. Что объединяет мусульман? Мусульман объединяет конфессия, вера. Это одна из самых сильных, скажем так, конфессий, которые максимально влияют на этическую как бы сторону жизни и, собственно говоря, оценку всех остальных сторон поведения для людей.
Можно уточняющий вопрос? Но там ведь есть сунниты, шииты, которые вот, совсем не дружат с собой, бывает.
Совершенно верно. Но надо обратить внимание на следующее. Значит, шиитов около 15%. И они едины. Почему? Потому что глава конфессии, он прямой наследник родственников Мухаммеда. И только родственник Мухаммеда имеет право трактовать Коран. Это приводит к монопозиции. Значит, а мы знаем, что если позиция едина, и вокруг нее образуется большое как бы сообщество, она становится сильной. А вот суннитов 85%. Но у суннитов Коран имеет право трактовать любой сунни или как бы глава отдельной мечети. Сколько мечетей, столько позиций. Соответственно, количество людей, которые могут под единую позицию собраться, гораздо меньше. И вот это ядро из 15% шиитов, которые в основном проживают в Иране, является идеологически самым сильным. А поскольку ментальная составляющая у ислама или как бы у этого региона, так сказать, или у этой цивилизации как раз через конфессию как бы диктуется, вот, то они достаточно едины. Мы можем как бы потом, попозже, поанализировать политику, которая проводится разными странами на Ближнем Востоке, и поговорить о том, что на Ближнем Востоке очень много претендентов на то, чтобы быть лидерами в мусульманском мире. Это и Турция, это и Арабские Эмираты даже, это же и Египет. Но Иран выиграет. Выиграет в этой борьбе, в этом как бы позиционировании. Почему? Он контролирует основной ресурс. Вот это очень важно. И убить Иран невозможно, потому что если зайти на территорию Ирана и начать их истреблять, то они станут как бы не только борцами за веру, но они станут идолами, да, вот, которые, то есть они пострадают за веру, и, соответственно, весь мусульманский мир просто будет смотреть на них и принимать их как лидеров. Ну ладно, на этом остановимся. И четвертая цивилизация – это власть или центр ее в России. Это очень важная как бы вещь. Ну, из такого полуанекдотического как бы подхода можно привести анекдот. Если взять три человека в России и посадить распивать бутылку, то первый вопрос, который они себе друг другу задают – «А ты кто такой?» То есть они сразу начнут выяснять, а какую социальную позицию с точки зрения властного как бы ресурса напарник занимает. И в этом смысле в старые времена, в советские, секретарю горкома или парткома, значит, завода сидеть с простым рабочим – это неправильно. Не от того, что это зазорно, а от того, что это неправильно с точки зрения ресурсов и позиции. Ну, не может секретарь позиционировать, что он такой же обычный человек, выпивает и, извиняюсь, закусывает тем же самым. Вот. Поэтому, ну не поэтому, вернее, а мы можем просто посмотреть на все, что у нас в стране происходит, вот, посмотреть на свою жизнь сами и, наверное, сами придумайте примеры, которые демонстрируют о том, что властный ресурс у нас гораздо важнее. Вот еще один пример мне в голову сейчас пришел. Что сделал Путин, когда в 2000 году его еще даже не избрали, а только назначили на президентское, так сказать, кресло. То есть он был исполняющим обязанности. Значит, первое, что он сделал, он собрал банкиров, вот, потому что до этого времени семибанкирщина была, и банкиры рулили в области как бы власти. И четко поставил вопрос: ваше дело – деньги, в политику не суйтесь. А если вы полезете в политику, то вас не будет. Ну и своим может действием продемонстрировал, убрав определенных олигархов, которые занимались СМИ. Лисовского и, ну, можно сказать, там дальше. Итак, мы определили следующую вещь, возвращаемся к определениям, что цивилизация – это большие, крупные общности людей, которые взаимодействуют, отличаются тем, что они ценят один единственный ресурс. Если большие общности людей имеют в основе своей ценности, скажем, два ресурса, и в разные времена либо один ресурс, либо другой доминирует, вот, то это не цивилизация. Это большая, крупная социально-экономическая группа. Но от цивилизации отличают тем, что у них нет четкого поведения. Они не могут объединиться под один ресурс, потому что одни в определенный момент или в определенных состояниях предполагают, что надо объединяться вокруг власти, другие – вокруг денег. То есть они внутри не едины. В результате что у нас получается? У нас получается, что единые цивилизации могут выступать с позиции мировых игроков. Почему? Они могут сформулировать свою позицию, свою точку зрения дать, выставить те ценности, которые будут поддержаны всеми людьми, которые причисляют себя к этой цивилизации. А вот социально-экономические группы, а к ним их всего шесть, потому что парных как бы связей в шесть, и мы можем их перечислить. К ним относится Европа, это не отдельная цивилизация, это социально-экономическая как бы группа. Индия, Япония, Африка, Южная Америка, ну и отдельный еще такой, но небольшой, это Израиль со своими как бы позициями. Здесь важным является не размер даже, а именно идеологическая позиция. Ну и, соответственно, получается так. Четыре мировых игрока могут играть в мировые игры, а вот шесть крупных социально-экономических зон являются не субъектами в этой игре, а объектами. На их поле играют другие игроки. Они продвигают туда свои ценности. Они, ну, как бы наиболее эффективно выстраивают экономические системы. И наиболее эффективно тогда, когда их ценности пересекаются. Но такой подход сразу объясняет следующее. Европа не игрок в современном политическом мире. Она площадка, которую разыгрывают. Более того, она площадка, которую будут делить. Цивилизация обладает еще одним исключительным как бы свойством. Они по принципу относительности неуничтожаемы. невозможно уничтожить ту позицию, которая считает самым главным один из социальных ресурсов. Ну, до тех пор, пока этот ресурс, естественно, социально необходим, то есть является социальным.
Альберт Юрьевич, а как быть с тем тезисом, который вы в прошлый раз говорили, что в любом случае у социального организма есть некий цикл жизни?
Конечно.
Но ведь у нас цивилизация – это тоже социальный организм. Совершенно. А вы сейчас вот сделали утверждение, что они неуничтожаемы.
Итак.
Тут у меня противоречие в голове возникло.
Нет никакого противоречия. Дело в следующем. Цивилизация не привязана постоянно по территории. То есть она может смещаться. И на определенной территории, например, люди могут полностью, ну, скажем, или умереть, или быть замещены другими. Но цивилизация с ее подходами к жизни, с игрой этой мировой, она перемещается просто в другое место. Это если гибнет ее основа, на которой она как бы существует сегодня. Такое происходит очень редко. Как правило, цивилизация, двигаясь по циклу, воспроизводится. То есть, я сейчас попробую пояснить. Вы можете давить и сжимать цивилизацию территориально, количеством людей, но вы не можете убить ее идеологически. Почему? Потому что по принципу относительности всегда найдется сообщество людей, которые ценят вот этот социальный ресурс максимально.
Вот у меня вопрос возник. У нас вот в нашем общем понимании есть цивилизации инков, ацтеков, древнеегипетская цивилизация. Насколько я сейчас понимаю, в вашей вот терминологии и в вашей теории это не цивилизация, это некие другие общности. Почему? Я правильно понял? Или Нет. это цивилизации, которые Нет. погибли все же?
Итак. Что мы называем цивилизацией? Мы рассматриваем некоторую большую, крупную общность людей. Ну, например, в данном случае сегодня это человечество. Почему? Потому что оно взаимно очень сильно связано разными как бы связями. Вот. И человечество делится на четыре цивилизации. Если мы говорим про инков, то мы говорим достаточно обособленной как бы группе, крупной группе людей, которые жили в определенное время на определенной территории. И их, вот это вот сообщество, человечество, которое проживало там в Южной Америке и в южной части Северной как бы Америки, оно составляет человечество, скажем так, и оно делилось на цивилизации, в которой там внутри. То есть, соответственно, кроме инков, еще одна какая-то была цивилизация, еще какая-то. И они отличались друг от друга чем? Ценностями, которые есть. Здесь есть еще одна особенность. Мы выделили те четыре социальных ресурса, которые важны сегодня. Исторически, если посмотреть, ну, наверное, на глубину 5-6 тысяч лет назад, эти ценности были одними из основных. Но вполне возможно, что в другие времена были другие ценности. Почему? Да потому что и количество людей, которые как бы жило в то время, и те сообщества, которые там были, они могут иметь другие виды ресурсов, которые являются основными и важными для их выживания. Поэтому понятие цивилизации живое, оно изменяется, и мы дали определение только то, которое позволяет нам ближайшую историю, ну, несколько тысячелетий как бы назад, и наше время характеризовать с точки зрения описания как бы цивилизации. Ну и вот давайте вернемся. Последний у нас остался должок. Мы сказали, что Индия не цивилизация. Почему не цивилизация? В Индии две ценности – люди и менталитет. И именно эти ценности в большой как бы период развития Индии привели к ее великой раздробленности. Тогда, когда англичане завоевывали Индию, на территории как бы, вот, сегодняшней Индии находилось больше 560 отдельных, ну, скажем так, царств или значит, субъектов, которые самостоятельно жили и боролись за собственные. Как бы, а в крупную ассоциацию Индия, она и до сих пор объединиться не может. То есть она не может объединить даже внутренних людей, то есть внутренние ресурсы, которые у них. Ну что мы можем говорить тогда о единой позиции как бы для мира? Да? То есть они собственный пример не могут привести. Вот. Поэтому Индия – это тоже большой рынок, большая социально-экономическая зона, которая с точки зрения экономики, например, будет очень, уже, наверное, близка к тому, чтобы стать второй, и будет очень как бы долгое время второй. У нее большой человеческий ресурс, но это не мировой игрок. Это зона для розыгрыша. Ну вот я предлагаю на этом закончить запись, поскольку, наверное, уже время много. Ну и все остановится.
Альберт Юрьевич, спасибо. До свидания.
До свидания.